С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Владимир Путин утвержден в должности премьер-министра. 60 лет государству Израиль. Чешские власти пытаются помочь подброшенным детям. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Тема, пожалуй, сегодня главная среди российских политических. Государственная Дума России на экстренном заседании одобрила кандидатуру Владимира Путина на посту премьер-министра страны. О программе премьера Путина, о том, почему, зачем понадобилась такая спешка, о том, что происходило на заседании Госдумы, мой коллега Данила Гальперович, который только что вернулся оттуда. Данила, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Ну, действительно, это, пожалуй, главное политическое событие в России, это цепь событий, потому что уже после заседания Государственной Думы был подписан Борисом Грызловым документ, постановление Государственной Думы о даче согласия на назначение Владимира Путина премьер-министром, и уже Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Владимира Путина главой правительства. И беспрецедентное событие это было еще и потому, что впервые президент лично представлял премьера в Государственной Думе. Борис Ельцин этого никогда не делал, Владимир Путин тоже. Ну и Дмитрий Медведев полностью воздал должное Владимиру Путину, его представляя.
Владимир Владимирович в каких-то особых рекомендациях не нуждается. За его плечами два срока президентских полномочий. И вы знаете, какими были эти периоды, какими поворотными они стали в жизни нашей страны, какие успехи были достигнуты. И, по сути, они дали возможность для движения нашего общества к самым передовым рубежам. Но и самое главное, все-таки стало меняться к лучшему в целом жизнь в нашей стране. Все предыдущие годы мы с ним вместе работали и сейчас продолжаем работать. И я думаю, что ни у кого нет сомнений, что наш тандем, наше сотрудничество будет только укрепляться. И тем самым обеспечит и нужную преемственность, и в то же время развитие того курса, который был поддержан российским обществом.
Хотя президент Дмитрий Медведев сидел все заседание, не покидало ощущение, что главный в этом зале все-таки Владимир Путин, который долго выступал, в основном по экономике, и угодил всем. Например, он очень многое пообещал сторонникам социального государства.
Мы должны пойти на максимально возможное освобождение от налоговой нагрузки расходов граждан и организаций на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, оплату процентов по ипотечным кредитам. Считаю необходимым уже весеннюю сессию исполнить взятые на себя обязательства. Принять закон, по которому с 1 января 2009 года минимальная заработная плата в нашей стране должна быть установлена на уровне 4330 рублей. Надо добиться того, чтобы доходы пенсионеров с учетом пенсии и других видов социальной помощи были бы не ниже прожиточного минимума, который реально сложился в регионе проживания.
Явно Владимир Путин сделал приятное военным.
Только боеспособные, хорошо укомплектованные вооруженные силы, обладающие высоким моральным духом, могут защитить суверенитет и целостность страны. Начиная с 2001 года на вооружение было принято более 300 новых образцов военной техники. Этого недостаточно. В общем, немало 300 образцов, но пока недостаточно. И главное, что в серию это многие как следует не идут. Вооруженные силы их не закупают в нужном объеме. Это все нужно будет обеспечить. И в дальнейшем поддержка армии и флота остается для нас безусловным приоритетом.
Ну и уж точно новый премьер поднял настроение газовикам и нефтяникам.
Доходы нефтяников действительно не маленькие. Но при этом мы с вами изымаем значительную часть этой прибыли в бюджет. Докладываю вам, уважаемые депутаты Государственной Думы. Мы изымаем в бюджет разными способами, с помощью НДПИ и таможенных вывозных пошлин, 75-80% прибыли нефтяных компаний. В значительной степени. Из-за этого растет количество выведенных из оборота низкодебитных скважин. Вяло идет разведка и разработка новых месторождений. В этой связи для стимулирования роста добычи и переработки нефти настало время принять решение о снижении налоговой нагрузки на этот сектор экономики.
Владимиру Путину аплодировали долго и почти все, кроме коммунистов, которые показали сегодня, что оставляют за собой действительно нишу парламентской оппозиции, и для них был в какой-то мере момент истины. Никогда Геннадий Зюганов публично и в глаза не говорил критику Владимиру Путину. Сегодня чувствовалось, что он очень серьезно волновался, когда он это делал, но критические моменты в его речи были достаточно яркими.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы, ни одной большой засухи. И золотовалютные резервы, этот дождь сыпался, со 112 долларов увеличилось до 120. И тем не менее мы оценим это время как время упущенных возможностей. Главное, что вам не удалось, это не удалось запустить развитие и сохранить основы демократии. Последние выборы еще раз продемонстрируете. С этим курсом и этой командой, особенно правительственной, мы никуда вперед не продвинемся. Что касается команды, господин Кудрин убьет любое живое дело и любую производственную инициативу. Господин Фурсенко разрушает фундаментальную систему образования, которой гордился весь мир, и навязывает Болонскую, которая ничего общего не имеет ни с 21 веком, не с научно-техническим прогрессом. Коррупционные доходы бюрократии, просто ни одну справку без взятки не получишь.
В какой-то момент наблюдатели отметили, что спокойно слушавший речь Геннадия Зюганова Владимир Путин кинул на него очень острый взгляд. Потом Владимир Путин ответил, но главный ответ Геннадию Зюганову дал Владимир Жириновский, который подтвердил своим выступлением репутацию основного гасителя коммунистов в Думе. Он предъявил Компартии личные претензии.
Вы фабрику у меня отобрали. Фабрику? Где моя фабрика? Вы взяли? Подарок к Новому году дали, к 40-м году. Национализировали фабрику моего деда. Дом мой вы забрали 25 апреля 41-го года. Отца направили в трудовой лагерь в Алмату. Так что нельзя же так говорить. Вы кому рассказываете сказки? И моя фабрика моего деда работает 103 года, а вы ходите и кладете цветочки на красную пресню. Вашим рабочим, которые в 905 году с английскими пистолетами стреляли по русским полицейским, поэтому сегодня слабо работают правоохранительные органы. Кто там находится? Ваши рабочие крестьяне.
И результат: «Единая Россия», «Справедливая Россия», фракция Жириновского за, коммунисты против. Соответственно, в численном измерении 392 депутата поддержали Владимира Путина и 56 не поддержали. Ну и как бы иллюстрируя слова свои и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин, они говорили их о гражданском обществе, после заседания прошли мимо журналистов, не сказав им ни слова. Кирилл?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, мой коллега, который присутствовал на сегодняшнем заседании Государственной Думы, на которой был утвержден Владимир Путин в качестве нового премьер-министра страны. Мы продолжим разговор об этом событии в этом части информационной программы «Время свободы» и в следующих часах нашей программы. Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области госпитализирован один из 20 участников голодовки на Лобвинском биохимзаводе. Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский объявил голодовку, протестуя против решения суда, приговорившего его к 13 суткам административного ареста. В Благовещенске заключен под стражу исполняющий обязанности первого вице-губернатора Амурской области Владимир Кулинич. Он обвиняется в том, что вымогал с предприятий средства для своего фонда. Ну и мы возвращаемся к главной сегодняшней российской политической новости. Владимир Путин стал главой российского правительства. Об этом, как я уже говорил, мы будем говорить и в этом, и в следующем часах нашей программы, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И Итак, Владимир Путин стал премьер-министром, новым премьер-министром России. Взгляд со стороны, взгляд из Европы, западной и центральной. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Сейчас он рядом со мной в студии. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Газеты вышли сегодня, естественно, до голосования Госдумы, хотя исход был предрешен, поэтому можно почитать о том, что там говорится.
Вчерашняя церемония инаугурации почти не оставляет сомнений в том, что Путин и Медведев будут управлять Россией в качестве тандема, причем Путин будет пользоваться значительным влиянием на посту премьера, пишет британская Guardian. Самая крупная задача для Медведева, возможно, состоит в том, чтобы предотвратить атаку на него со стороны могущественных кремлевских силовиков. В отличие от Путина, Медведев, в прошлом петербургский юрист, никогда не служил в КГБ. Эксперт московского центра Карнеги Сэм Грин полагает, что ничего не изменится, главным в тандеме останется Путин. А вот участница запрещенного марша несогласных, пенсионерка Елизавета Максимовна, убеждена, что Путин и Медведев – марионетки в руках силовиков. Неважно, кто из них главный, если силовикам не понравится то, что они делают, они их выкинут. Австрийский политолог Герхард Мангот размышляет на страницах «Стандарт» о том, как будет проходить раздел властных полномочий между Путиным и Медведевым. После изменения закона о правительстве Путин может получить полный контроль над министерствами иностранных и внутренних дел, обороны и юстиции. В правительстве образуется коллегиальное руководство многочисленных вице-премьеров. Поставив на эти посты лояльных чиновников, Путин освободит себя от рутинной работы по координации действий правительства. Важными индикаторами переноса центра власти от президента к премьеру станут переподчинение последнему губернаторов и уход ключевых лиц из президентской администрации в правительственный аппарат. При этом существенную роль играет и вопрос о том, кто будет избран председателем Совета директоров «Газпрома» на собрании акционеров, которое пройдет в конце июня. Если Совет возглавит Виктор Зубков, то можно с уверенностью сказать, что наряду с Роснефтью спецслужбы контролируют и «Газпром». Медведев, в свою очередь, получает поддержку прежде всего от своих сокурсников по юрфаку ЛГУ. Его близкий друг Антон Иванов занимает должность председателя Высшего арбитражного суда. Среди других сторонников Медведева – часть сотрудников «Газпрома», часть крупных промышленников и ключевые фигуры из лагеря Бориса Ельцина. Но, возможно, Путин и не ставит перед собой цель ослабить Медведева, пишет Герхард Мангот. Переход Путина в правительство может послужить защитой Медведева от таких радикальных силовиков, как Игорь Сечин. Одной из главных причин, по которым Путин возглавит правительство, и является, по всей видимости, его намерение нейтрализовать это давление. Медведеву потребуется время, чтобы заработать реальный авторитет среди представителей различных лагерей. Путин может оказать ему в этом поддержку, пишет австрийский политолог. А испанская «Эль Паис» рассказывает сегодня о бывшей школьной учительнице Дмитрия Медведева Нине Ерохиной. Когда ее бывший воспитанник стал вице-премьером, учительница написала ему и в ответ получила подарок – корзину конфет и сладостей и бутылку виски. У учительницы сохранились остатки этого подарка – корзина, в которой она хранит бумаги, позолоченные колос и атласные ленты, которыми она подвязывает занавески у себя на кухне.
Очень трогательно. Но давайте перейдем от российских тем к международным, что любопытно в газетах.
В то время как весь мир взволнован разговорами о надвигающемся продовольственном кризисе, новые исследования демонстрируют размах продовольственного транжирства, пишет сегодня Independent. За год британцы выбрасывают продуктов на 10 миллиардов фунтов. Каждый день только в одной этой стране на помойку отправляются 4 миллиона 400 тысяч яблок, 1 600 тысяч бананов, 1 300 тысяч баночек йогурта, 660 тысяч яиц, 550 тысяч цыплят, 300 тысяч пакетиков чипсов, 220 тысяч буханок хлеба, 5 миллионов картофелин, 1 200 тысяч сосисок, 710 тысяч шоколадок и 260 тысяч упаковок сыра. Исследование пищевых отходов показывает, что в основном они состоят из нетронутых продуктов, которые лежали в холодильниках, пока не истек срок их годности. Это происходит в то самое время, когда в Гаити, Мавритании, Йемене, Филиппинах и других странах начинаются голодные бунты. Министр охраны окружающей среды Великобритании Джоан Рудок потрясена цифрами, приведенными в исследовании. В то время как все говорят о нехватке продовольствия, такая расточительность вдвойне возмутительна, считает она.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы встретимся с Дмитрием ровно через 2 часа. Поговорим о последних статьях, последних публикациях в американской прессе. В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к международным темам. Государство Израиль празднует 60-й юбилей своего создания. Торжества начались в среду вечером в Иерусалиме с поднятия флага на горе Герцль. Независимый Израиль был провозглашен за день до истечения британского мандата на управление Палестиной. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков. В этот день действительно не протолкнуться на приморских, лесных, горных и других оборудованных для пикников площадках по всей стране. Особо ленивые ставят мангалы на лужайках городских парков или даже на тротуарах в жилых кварталах. На этот день приходится и большее число лесных пожаров за весь год. 7, 8 и 9 мая в стране проводится масса мероприятий с идеологической и культурной окраской. В среду на военно-воздушной базе вблизи Тель-Авива в канун праздника в символическом прыжке мира, посвященном 60-летию страны, участвовали парашютисты из США, Великобритании, Швеции, Сингапура, Южной Африки и многих других стран мира. Бывший советник правительства, ранее десантник Ран Ангисин, заявил после приземления, что это наилучший способ приобретения новых друзей для Израиля. В этом мероприятии участвовали 191 человек из 16 стран. Но после совместного минутного пребывания в воздухе и суточного на земле мы получаем представителей послов Израиля в каждой из этих стран, сказал Гессин. Сегодня в небе над Иерусалимом и Тель-Авивом фигуры высшего пилотажа продемонстрируют лучшие пилоты ВВС. А накануне праздника в среду Израиль почтил память своих граждан и добровольцев из разных стран, погибших в войнах и терактах. Двухминутная траурная сирена, прозвучавшая по всей стране в 11 утра по местному времени, стала сигналом к началу целого ряда мероприятий, посвященных дню поминовения павших в войнах Израиля и в террористических актах. На центральном военном кладбище на горе Герце в Иерусалиме прошла главная церемония повиновения с участием главы государства Шимона Переса, премьер-министра Эхуда Ольмерта, членов правительства и Кнессета, иностранных гостей и дипломатов. Церемония завершилась поздно вечером праздничным концертом и народными гуляниями. «Больше всего мы хотим окончания конфликта с соседями. В то же время нет ничего полезнее для всех сторон участниц конфликта, чем поиски его мирного решения. Определенно, этот конфликт не из тех, что не имеют решения, несмотря на все трудности и противоречия. А пути решения конфликта не сильно отличаются от общепринятых», заявил глава правительства Эхуд Ольмерт. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы возвращаемся к самым, пожалуй, важным событиям российской политической жизни последних дней, к инаугурации президента Дмитрия Медведева и к сегодняшнему назначению Владимира Путина в Государственной Думе премьер-министром России. Вот тандем Путин-Медведев, все обсуждают, что и как будут строиться их отношения, кто будет главным и так далее. Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Широградский.
Двойственное впечатление. Илья Мильштейн на сайте Грани.ру обращается к самой обсуждаемой, наверное, в эти дни теме – вступлению Дмитрия Медведева в должность президента и перспективе президентско-премьерского правления в России.
Все-таки чем хорош телевизор? Крупным планом. Глядишь на Медведева и видишь, что человек по-хорошему взволнован, а в глазах его жены Светланы светится торжество. Поражает и Владимир Владимирович. Кажется, всем ясно, кто остается первым в России, но отчего он тогда с такой ревностью глядит на Медведева, положившего руку на Конституцию? И почему у него в другом кадре такое обескураженное лицо? Лицо человека, который вот только сейчас, в эту минуту, осознает, что он больше не президент. В общем, мы опять проснулись в другой стране, или в той же самой, или спим вместе с сонной державою, что раскисла, опухла от сна.
В самом деле, перед нами задачка со многими неизвестными. Мы не знаем, о чем договорились эти двое. Мы не знаем, как поведут себя элиты, которые тоже явно не в курсе текущих договоренностей. Мы не знаем, будут ли эти договоренности соблюдаться, отмечает Илья Мильштейн.
Путинское выступление было вполне предсказуемым. Он говорил о том, что все при нем было более или менее успешно. Что касается Медведева, то мне бросились в глаза две вещи. Значит, во-первых, он начал со слов об уважении к правам человека. Как-то мы давно уже не слышали вот этого словосочетания, а уж когда оно появляется в начале речи, то это поневоле хотя бы обнадеживает. С другой стороны, я не совсем понял, правда, Дмитрий Анатольевич это не в первый раз уже сказал, про правовой нигилизм. Дело в том, что этот нигилизм у нас не сам по себе нигилизм, а это такая форма выживания нации уже в течение многих веков. И если тут всерьез за этот нигилизм браться, то можно пересажать полстраны. Ситуация такая, история такая, традиция такая. То есть тут надо бы поаккуратнее. А если он имел в виду прекращение деятельности в том виде, какая она есть, всяких там басманных судов, то это можно только приветствовать. То есть я-то надеюсь на то, что борьба с правовым нигилизмом будет начато сверху, тех, кто насаждает и укрепляет этот правовой нигилизм. Но опять-таки я повторю то, что я уже сказал. Сегодня мы можем только наблюдать, и что имел в виду Дмитрий Медведев, пока еще непонятно.
Помимо этих загадок имеется еще одна, даже покрупней.
Речь об историческом опыте, который подсказывает, что двоевластие, пусть и задуманное на короткий срок, вещь чрезвычайно опасная. Ошарашенный путинский взор крупным планом – это ведь тревожный символ грядущего чиновного недоумения. Это метание элит, которые со вчерашнего дня начали свои осторожные блуждания между двумя кабинетами. Это каждодневные интриги череди, способные рассорить хоть Герцена с Огаревым, не то что наших закадычных лидеров. Это конституционные соблазны. Президент имеет право снять премьера без объяснения причин, а глава единороссов может в ответ наслать на него импичмент. Это, наконец, заторы на столичных улицах, по которым со вчерашнего дня разъезжают два особо охраняемых лица. Президент и тот, кто его назначил президентом.
Эта пробка должна рассосаться как можно скорее, покуда не вышло больших неприятностей, считает Илья Мильштейн.
А нам пока остается лишь вглядываться в них обоих, подаваемых крупным планом в том самом ящике, который Дмитрий Анатольевич считает лучшим в мире. Всматриваться в их лица, читать по глазам, вслушиваться в слова, ловить интонации. В открытой стране с очень закрытой властью, стараясь постичь, выбрала Россия президента или не выбрала. Проснулись граждане в другой стране или не проснулись? А если это сон, то почему такой бесконечный?
Илья Мильштейн о России с новым президентом Дмитрием Медведевым. Сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Разговор на российские политические и экономические темы продолжится сегодня не только в информационных и итоговом выпуске программы «Время свободы», но и в программе «Время гостей» в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире нашего радио. В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, член Президиума Российского Народно-Демократического Союза, в прошлом замминистра экономики Иван Стариков. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин стал новым премьер-министром России. На экстренном заседании Госдумы в его поддержку проголосовало подавляющее большинство депутатов. Кандидатуру Путина представил в Госдуме президент Дмитрий Медведев, вступивший 7 мая в должность главы государства. В Свердловской области госпитализирован один из 20 участников голодовки на Лобвинском биохимзаводе. Рабочие начали акцию в конце апреля, требуя погасить задолженность по зарплате за последние 2 года. Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский объявил голодовку, протестуя против решения суда, приговорившего его к 13 суткам административного ареста. В Благовещенске заключен под стражу исполняющий обязанности первого вице-губернатора Амурской области Владимир Кулинич. Он обвиняется в том, что вымогал с предприятий средства для своего фонда. Министерство обороны России заявило, что в случае обострения обстановки в зоне грузино-абхазского конфликта российский миротворческий контингент может быть увеличен до 3000. Россия присоединилась к экономическим санкциям Совета Безопасности ООН против Ирана. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. В столице Мьянмы, Янгоне, приземлился первый самолет ООН с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного циклона. Прибытие трех других самолетов остается под вопросом. Военные власти Мьянмы до сих пор не дали на это разрешение. Посланник Далай-ламы Лоди Гияре получил от Китая твердое заверение в том, что переговоры по Тибету состоятся. Парламенты Латвии и Литвы одними из первых в Евросоюзе ратифицировали Лиссабонское соглашение о реформе ЕС. Спецслужбы Ирана заявили, что все шесть человек, арестованных по делу о недавнем взрыве около мечети на юге страны, являются террористами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. О них расскажет Иван Толстой.
На торгах аукционного дома Сотбис в Нью-Йорке установлены новые рекорды цен на картины норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка и французского кубиста Фернана Леже. «Девушки на мосту» Мунка проданы за 30,8 миллиона долларов. Этюд к одной из самых знаменитых картин Леже «Женщина в голубом» продан почти за 40 миллионов. Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг выиграла в Верховном суде Лондона иск против фотоагентства Big Pictures, опубликовавшего фотографии ее сына Дэвида, которые были сделаны, когда мальчику было 1.5 года. Писательница посчитала, что права ее ребенка на неприкосновенность личной жизни были нарушены. Дело было передано в апелляционный суд после того, как Роулинг проиграла процесс в прошлом году. Писательница заявила, что подала иск, потому что хочет, чтобы ее ребенок рос в обстановке, свободной от незаконного вторжения в его личную жизнь. Фотографии, сделанные в ноябре 2004 года, Роулинг везет своего сына в коляске по улице Эдинбурга. Снимок был опубликован в журнале Sunday Express. 9 мая в нью-йоркском кинотеатре Quad Cinema состоится премьерный показ полнометражного документального фильма «Рефьюзник», посвященного международному движению в защиту права советских евреев на эмиграцию из Советского Союза. Оно началось в Америке около 30 лет назад с инициативы небольшой группы студенческих активистов и разрослось в мощную кампанию протеста, в которую оказались вовлечены крупнейшие государственные и общественные деятели Запада, важнейшие мировые СМИ. Режиссер фильма – израильтянка Лора Бялес. В интервью перед премьерой она сказала: «Мы задались целью найти все визуальные документы о рефьюзниках, которые существуют. Искать приходилось на самых разных уровнях. Прочесали медийные архивы крупнейших телекомпаний и агентств, включая CBS, ABS, CNN, Fox, Reuters, Associated Press и BBC. Мои сопродюсеры в Москве помогли просмотреть материалы Государственного архива кинофотодокументов в Красногорске». Владивостокское издательство «Альманах Рубеж» дополненным изданием выпустило книгу Андрея Битова «Пятое измерение. На границе времени и пространства». Это литература о литературе, от Протопопа Аввакума до Митьков, от Свифта и Дефо до Ремарка. Между ними Ломоносов и Барков, Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Третий Жемчужников, Хармс, Мандельштам, Дюма, Зощенко, Платонов, Хрущев и Шостакович, Лидия Гинзбург, Олег Волков, Набоков, Олешковский, Жванецкий. Пятым измерением автор называет измерение памяти. О своей книге Битов сказал: «Соединив принципиальную часть своих сочинений в прустовскую последовательность единой книги «В империи четырех измерений» 96 года, я неизбежно вышел на пятое, то есть на книгу о русской литературе, ибо если бы не она, мы бы уже забыли, что это такое, как состояние быть империей, не узнавая в обломках части целого».
Иван Толстой, новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит очень болезненная тема, связанная с историей Второй мировой войны. Когда пишут или говорят об истории либо граждан СССР, либо русских эмигрантов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии, обычно имеют в виду генерала Власова и его русскую освободительную армию. Между тем, кроме Власовской армии, в немецкой военной машине существовало еще три вспомогательных русских формирования. К ним относятся русский корпус, он же Шуцкор, воевавший в Югославии под командованием генерала Штейфана, казачьи части генерала Краснова и так называемая «Северная группа», впоследствии получившая название «Первой русской национальной армии» под командованием генерала Смысловского. Становление и последующая деятельность вооруженных сил генерала Смысловского – один из самых темных и малоизученных эпизодов Второй мировой войны, рассказывает лондонский журналист Ефим Барбан.
В Государственном архиве княжества Лихтенштейн, самого маленького государства Центральной Европы, зажатого между Австрией и Швейцарией, сохранился рапорт начальника пограничной стражи подполковника Виса. Со стороны Австрии по горной дороге медленно двигалась колонна военных машин и пехоты. Над головной машиной развивался трехцветный бело-синий-красный флаг дореволюционной России. Из машины вышел человек в шинели генерала немецкого вермахта и представился начальнику лихтенштейнской пограничной стражи, генерал-майор Хольмстон Смысловский, командующий первой русской национальной армией. Мы перешли границу, чтобы просить политического убежища. С нами в одной из машин находится наследник российского престола, великий князь Владимир Кириллович и его свита. Русские войска в немецкой форме разоружились, и им было предоставлено право временного убежища. Граф Борис Алексеевич Смысловский родился в семье генерала гвардейской артиллерии Алексея Смысловского. В 18 лет он оказался на фронте Первой мировой, а в 18 году вступил в добровольческую армию генерала Деникина. В марте 20 года его часть была интернирована в Польше, и Борис Смысловский перебирается в Берлин, где начал работать в Абвере военной разведки германской армии под руководством адмирала Канариса. Борис Смысловский оказался единственным русским, не только окончившим Академию германского генерального штаба, но и работавшим там. Что же заставило Смысловского сделать трагический выбор и воевать на стороне немцев, говорит его вдова, 88-летняя Ирина Николаевна Смысловская.
Там, в России, если придет до этого, что немцы выиграют войну, там нельзя допустить, чтобы немцы поставили нам своих гауляйтеров. Надо, чтобы это русские были, которые стопроцентно чистые. И он считал, что надо будет оставить даже советский строй, чтобы не рухнуло все. Все должно остаться как есть. Только, конечно, другие люди наверху. Народ должен освободиться. Концлагеря должны перестать существовать. Жизнь должна идти. И потом, когда мы уже перейдем эту перестройку ума или в общем характера и всего, что тогда можно начать немцев спихивать. Немцы не проглотят нас, он всегда говорил. Когда он нашу свою работу на Востоке, муж сказал, нет, мои солдаты, если пойдут, только на Восток. Я не имею ничего против Англии, ни с Францией воевать не буду. Я с Россией тоже не воюю, я воюю со Сталином.
Начало войны против Советского Союза застало Смысловского на северном участке фронта в Польше. В чине майора вермахта он занимался прифронтовой разведкой. По правилам германского Абвера он должен был работать под псевдонимом и носил фамилию фон Регенау. В начале 43-го года немцами была организована из советских военнопленных дивизия особого назначения «Русленд», и ее командиром назначается полковник фон Регенау, он же Смысловский. С самого начала ее начальник устанавливает связи с отрядами польской армии Краевой и формированиями украинской повстанческой армии, боровшимися, как известно, на два фронта, и с немцами из Красной армии. Именно это привело к аресту гестапо полковника фон Регенау Смысловского в декабре 43-го года и расформированию дивизии «Русленд». Смысловскому вменялись в вину связь с врагами Рейха, отказ выдать гестапо приехавшего в его штаб одного из руководителей украинской повстанческой армии и отказ подписать воззвание генерала Власова, призывавшего русских людей бороться на Востоке против коммунистов, а на Западе против западных плутократов и капиталистов. 6 месяцев велось следствие, во время которого Борис Смысловский находился под арестом, и лишь вмешательство адмирала Канариса привело к его освобождению. За несколько месяцев до конца войны нацистская верхушка, не доверявшая до конца Смысловскому, разрешает ему создание независимой от германского вермахта армии под национальным русским флагом. Эта армия, в которой насчитывалось 6 тысяч человек, просуществовала лишь 3 месяца. Ко времени последнего рывка перехода австрийско-лихтенштейнской границы в армии Смысловского оставалось не более 500 человек. Крошечное княжество с населением в 12 тысяч человек оказалось единственной страной, отказавшейся впоследствии выдать русских солдат, воевавших на немецкой стороне. От союзников этого требовало секретное приложение к Ялтинскому договору. Смысловский скончался 5 сентября 1988 года на 91-м году жизни и похоронен на небольшом кладбище в Вадуце, говорит вдова генерала Смысловского Ирина Николаевна Смысловская.
Я вам скажу, он не был демократ, он был абсолютно за державную монархическую. Он даже думал, что какое-то короткое время должна быть диктатура военная. Не потому, чтобы преследовать людей, но чтобы удержать порядок, чтобы все не рухнуло.
В 1980 году, в 35-ю годовщину интернирования армии генерала Смысловского в Лихтенштейне, в княжестве высоко в горах был воздвигнут простой монумент, ставший символом трагичного и жестокого времени. Ефим Барбан для Радио Свобода.
Продолжим тему. О русском и советском коллаборационизме времен Второй мировой войны мой коллега Андрей Шарый побеседовал с журналистом Радио Свобода Александром Гостевым, который многие годы занимается изучением военной истории Второй мировой.
Советская историческая пропаганда бывших советских военнопленных, эмигрантов именовала власовцами, что абсолютно неверно. Термин «власовцы» не дает представления о масштабах тех вооруженных сил, так называемых восточных формирований, а сотнях тысяч тех бойцов, которые под теми или иными знаменами служили в вермахте. Открытое письмо генерала Власова с призывом бороться против сталинского режима, оно появилось в марте 43-го года. При том, что первые части, сформированные из граждан бывшего Советского Союза либо из белых эмигрантов, вступили в бой впервые уже в июле 41 года. Это были очень разные подразделения, разные как в политическом отношении, так и в военном. Были так называемые Кавказские легионы, была русская освободительная народная армия Бронислава Каминского, был к концу войны все-таки уже появилась русская освободительная армия Власова. Так называемые вот власовцы, русская освободительная армия, формировались к концу войны как раз из других подразделений, которые я упомянул. То есть они составляли на самом деле часть вот этих вот так называемых восточных формирований, воевавших в основном на Восточном фронте или ведших борьбу с партизанами.
Какое место в германских вооруженных силах занимала дивизия, а потом армия генерала Смысловского?
Вот это особенное подразделение в составе вермахта. Это сначала была дивизия «Русланд», дивизия особого назначения. Потом-то ее назвали так называемой «Зеленой армией». Под конец, под самый конец войны, она стала первой русской национальной армии. Она состояла в основном из эмигрантов белого движения и из перевербованных советских военнопленных. Чем она занималась? Разведывательно-диверсионная деятельность за линией фронта и борьба с партизанами. Смысловский, ведя борьбу с партизанами на оккупированных территориях, человек, который возглавлял такие подразделения и был отмечен руководством вермахта, четко понимал, кому он служит, как он служит. Этот человек был руководителем карательного подразделения, ведшего борьбу с партизанами.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с журналистом «Радио Свобода» Александром Гостевым. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Владимир Путин стал новым премьер-министром России. В Свердловской области госпитализирован один из 20 участников голодовки на Лубенском биохимзаводе. Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский объявил голодовку, протестуя против решения суда, приговорившего его к 13 суткам административного ареста. Благовещенске заключен под стражу исполняющий обязанности первого вице-губернатора Амурской области Владимир Кулинич. Министерство обороны России заявило, что в случае обострения обстановки в зоне грузино-абхазского конфликта российский миротворческий контингент может быть увеличен до 3000. Россия присоединилась к экономическим санкциям Совета Безопасности ООН против Ирана. В столице Мьянмы, Янгоне, приземлился первый самолет ООН с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного циклона. Посланник Далай-Ламы Лоди Яяри получил от Китая твердое заверение в том, что переговоры по Тибету состоятся. Спецслужбы Ирана заявили, что все 6 человек, арестованных по делу о недавнем взрыве около мечети на юге страны, являются террористами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России с 1 по 5 мая составила 0,2%, а с начала года 6,5%. Ранее сообщалось, что в январе-апреле темпы роста потребительских цен в стране достигли 6,3%, а в годовом исчислении, то есть по сравнению с таким же периодом 2007 года, 14,2%. Тем не менее, правительство и Центральный банк пока рассчитывают удержать инфляцию по итогам текущего года в пределах 10%. Международные или золотовалютные резервы России с 26 апреля по 2 мая увеличились примерно на 0,8% до нового рекордного уровня – 533 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала 2008 года их объем вырос на 12,1%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 680 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству в течение месяца внести в Государственную Думу проект закона о создании Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, неиспользуемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, завершила покупку американского металлургического завода «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Президент Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Владимира Путина председателем правительства страны. Ранее, представляя Государственной Думе свою программу, новый премьер сказал, что основными целями экономической политики кабинета должно стать улучшение благосостояния российских граждан, а также повышение конкурентоспособности России в целом. Для этого Владимир Путин считает необходимым решить несколько задач, основная среди которых – борьба с инфляцией.
Нам прежде всего нужна макроэкономическая стабильность. В этой связи мы будем дальше уделять самое пристальное внимание всем аспектам финансовой политики. В первую очередь, мерам, направленным на снижение инфляции. Каждый из нас на себе ощутил, как она бьет по карману. Необходимо в течение ближайших лет выйти на однозначную цифру инфляции.
Поддерживать же национальную экономику новый премьер намерен методами, о которых уже не раз говорили все его предшественники. Среди них снижение налоговой нагрузки, устранение излишних административных барьеров, повышение конкуренции и эффективности производств. Кроме того, Владимир Путин считает допустимым и адресную поддержку наиболее важных для страны отраслей экономики.
Помимо общих универсальных мер, направленных на подъем экономики и формирование благоприятной деловой среды, нам нужны специальные инструменты поддержки. поддержке отдельных отраслей. Прежде всего тех, которые играют ключевую роль в развитии страны и потому требуют непосредственного внимания со стороны депутатского корпуса и правительства. Это прежде всего инфраструктура, сельское хозяйство, высокотехнологичные отрасли, включая судостроение и авиацию.
Таким образом, Владимир Путин фактически поддержал нынешнее Министерство экономического развития и торговли, считающее возможным совместить снижение инфляции с поддержанием высоких темпов экономического роста, несмотря на то, что многие независимые эксперты с этим не согласны. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Снижение темпов инфляции приведет к повышению инвестиционной активности, в результате экономической активности, к созданию новых рабочих мест и в итоге скажется на повышенных темпах роста экономического. Среди мер, так сказать, которые можно использовать для борьбы с инфляцией, однозначно будут меры, направленные на сокращение денежного предложения в экономике. Соответственно, борьба с инфляцией будет в итоге приводить к сужению денежного предложения и таким образом к замедлению темпов экономического роста в стране.
Идеи Министерства экономического развития и торговли даже в самом правительстве разделяют далеко не все. Министерство финансов уверено, что сейчас властям необходимо сосредоточиться на борьбе с инфляцией, сократив поддержку отдельных отраслей и бюджетных расходов в целом. С этим согласен и Центральный банк, руководители которого уже заявили об опасности перегрева экономики. Похожее мнение у главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное, беспрецедентное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложение товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности, через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Тем не менее, исполнением программы премьера Владимира Путина займется уже новое правительство. Его состав, согласно российскому законодательству, он должен представить президенту Дмитрию Медведеву в течение недели. Курс доллара на сегодня 23 рубля 75 копеек. На праздники выходные 23,88. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек. Курс на следующие дни 36,60. На международных торгах за евро дают доллар 53 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В начале мая в этой стране появился уже 8-й так называемый «бэйби-бокс». Это маленький отапливаемый контейнер или ящик в стене больницы, дверца которого открывается на улицу. Здесь родители могут анонимно оставить новорожденного ребенка, чтобы о нем дальше позаботилось государство. Иногда «бэйби-боксы» называют еще «окнами жизни». Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Ящик размером 100 на 60 сантиметров, глубина 50 сантиметров. Серая дверца. Если открыть ее, врачи педиатрического отделения получают сигнал, что пора забирать нового малыша. Так работают чешские бэби-боксы, в которых уже оставили 12 новорожденных. Первое подобное устройство появилось в Чехии 3 года назад в частной гинекологической клинике. Государственным больницам Министерства здравоохранения Чехии сперва запретило их устанавливать. Правда, после того, как буквально через месяц здесь оставили 2 детей, разрешение получили и другие клиники. Второй бэби-бокс открылся в Брно, а потом в общественную организацию, которая занимается монтажом этих устройств для новорожденных, стали сыпаться заявки из больниц со всей Чехии. В одном из областных центров решение приняли после того, как в местной детской больнице малыша оставили в коридоре на лестнице. Глава общественной организации «Бэби-бокс» Людвиг Гессе резонно замечает, что лучше находить детей в благоустроенных помещениях, чем на улице. В Чехии есть женщины, которые действительно не имеют возможности официально передать новорожденного в детский дом. Классический пример – иностранки, нелегально работающие в стране. По моему опыту, как правило, речь идет о женщинах из Украины. В такую ситуацию, конечно, может попасть и чешка. Из-за материальных проблем в семье или если речь идет о многодетных. многодетных родителях. Это происходит и когда девушка скрывает свою беременность и рожает вне стен медицинского учреждения. Оставить малыша в специальном контейнере можно совершенно анонимно. Тем не менее, к Людвигу Гессе прямо обращаются некоторые родители, решившиеся на такой шаг. Потом спрашивают, как поживает их ребенок, а некоторые ищут встречи, чтобы объяснить свои мотивы. В тех случаях, которые мне известны, родители решили отдать ребенка на попечение государству из-за бедности. У некоторых женщин это не был первенец, а на воспитание следующего не хватало средств. Почти все дети, найденные в бэби-боксах, сегодня воспитываются в новых семьях. Их, как правило, усыновляют пары, которые не могут иметь детей. Передача найденыша новой семье проходит быстрее, чем если бы речь шла о ребенке, отданном в детский дом. А многие бездетные семьи мечтают о том, чтобы воспитывать малыша с первых месяцев жизни. Людвиг Гессе рассказал и одну трагикомическую историю со счастливым концом. Найденный почти годовалый ребенок вернулся к своим родителям. Обычно оставляют новорожденных, но однажды в это маленькое пространство умудрились втиснуть 8-месячного мальчика. Родители уехали на заработки за границу и оставили малыша на воспитание родственницы, которая не желала им заниматься. Это было в Брно. На утро после того, как ребенка нашли, мне позвонила сотрудница отделения для новорожденных. Напротив меня на стуле сидит паренек, смеется и требует рогалик. Что нам делать? Гуманная традиция не бросать на произвол судьбы своего ребенка, а отдавать его на воспитание церкви или государству, появилась в средние века. Папа Римский Иннокентий III, например, распорядился создать аналог современного бэби-бокса при монастырях. Около ворот висел колокольчик. Родители могли позвонить в него, чтобы предупредить монашек о том, что они принесли новорожденного. В Европейском Союзе подобные помещения есть не только в Чехии, а также в Польше, Германии, Австрии и Венгрии. С другой стороны, например, в Великобритании анонимно бросить ребенка возрастом до 2 лет считается уголовным преступлением. Есть противники бэби-боксов и в Чехии, рассказывает пресс-секретарь Министерства здравоохранения врач Томаш Цикарт.
Министерство здравоохранения има целую ряду доводов к тому...
У Министерства здравоохранения есть множество причин не одобрять появление бэби-боксов. Во-первых, люди утрачивают чувство ответственности за свое потомство. Мамы, которые решаются избавиться от ребенка, как правило, находятся в аффекте или не в состоянии решить свою сложную жизненную ситуацию. В этом состоянии оставить ребенка представляется самым простым решением. Мы же, наоборот, должны помочь найти выход из этой ситуации, поддержать семью, чтобы ребенок вырастал не сиротой, а со своими родителями. Никто не знает, как бы поступила мама, если бы у нее не было возможности быстро избавиться от своего малыша. Ребенка никогда не отдают в детский дом анонимно. Всегда остается запасной вариант, и часто случается, что через несколько месяцев матери или отцы раскаиваются и забирают детей домой. Тогда они вырастают в нормальной семье. К счастью, в чешских бэби-боксах ни разу не находили мертвых или тяжело больных детей, как это случалось в других странах. Поэтому уже в июне в Чехии появится очередной бэби-бокс. Общественная организация, пропагандирующая их размещение, намеревается открыть всего 20 в каждом крупном городе. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Эта история Запада и Востока на нелегкую, надо сказать, социальную тему завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту, следующий час нашей программы, поговорим о назначении Владимира Путина премьер-министром, некоторые другие российские и международные темы, наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать права человека.
Соединенные Штаты твердо выразили поддержку территориальной целостности Грузии.
9 человек задержали у штаба партии «Единая Россия», где они участвовали в акции «Долой престола наследия».
Это страшная трагедия для народа Мьянмы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».